曲。Дирижер Лев Маркис. Монологи о музыке и культуре. Несколько слов о Маркизе. Он учился в институте имени Гнесиных у Юрия Янкелевича и Марии Юдиной. Работал в оркестре под управлением Рудольфа Баршая. После создал ансамбль из лучших музыкантов Москвы. С 81 года живет в Голландии, руководит оркестром «Новая симфониета Амстердама». С 77 года главный дирижер камерного оркестра «Женевы». Дирижирует оркестрами Франции, Италии, Канады, Израиля, Швеции. Время от времени выступает в России. Льва Маркиза записала в Гааге Софья Корниенко.
В следующем сезоне симфониете будет 20 лет. И у них такой юбилейный сезон, и год тому назад они пришли ко мне и просили меня принять участие в этом сезоне. И в частности, если вы посмотрите абонементную программу симфониеты на будущий год, если мне не изменяет память, то 11 ноября там у меня концерт с ними. Но скажу вам по секрету, что этого концерта не будет. Я не буду это дирижировать. У меня есть чисто личные причины. То есть, короче говоря, я принял решение вообще прекратить дирижировать. Ну, хватит. Хорошего понемножку. Я начал музыкой заниматься, когда мне было 7 лет. Сейчас мне будет 77. 70 лет я, так сказать, с честью выдержу. Я считаю, что вообще не быть хулиганом – это очень грустно. То есть я имею в виду не хулиганство на улице. В моем представлении хулиганство – это просто какое-то человеческое качество, которое позволяет не слишком серьезно воспринимать самого себя прежде всего. А в музыке, ну что значит в музыке хулиганство? В музыке – это просто какой-то нормальный, свежий взгляд, скажем, на то, что ты делаешь, и на музыку в том числе. Нет, я не хулиган музыки, поверьте. И к романтической музыке отношусь. Романтически и к рациональной музыке рационально и так далее, и так далее. А так, ну, естественно, каждый музыкант и каждый дирижер, который активно что-то делает, естественно, он носит что-то свое. Я начал заниматься музыкой, потому что моя мама с утра до ночи работала в больнице, она была врачом, а моего папу в то время отправили на Колыму, в которой он и 26 лет провел. Так вот, мама решила, что нужно меня как-то вообще занять, иначе я буду болтаться на улице во дворе, и я уже буду не таким хулиганом, как я сейчас, а буду настоящим хулиганом. Поэтому она меня отдала в музыкальную школу. Она потом была, моя мама, начальником полевого госпиталя, и в 43-м году она меня взяла с собой, чтобы я не стал большим хулиганом, который я стал на самом деле. Это было во время так называемой Курской дуги, когда одно из решающих сражений происходило. И там моя функция была из вот такого, как называется, палатка, такая брезентовая палатка, которая была операционная. Вот я оттуда отрезанные руки и ноги должен был на свалку относить. Там музыкой я тогда не занимался. Музыкой, собственно говоря, по-настоящему я начал заниматься где-то уже, начиная с 50-го года, когда я был в училище при консерватории. Повезло мне, конечно. Вот это, кстати, фотография с моим педагогом Юрием Александровичем Янкелевичем. В тот момент, когда он мне рассказывает один анекдот. А я знал этот анекдот, и я хотел его подразнить. Вот это вот на этой фотографии изображено. А надпись на этой фотографии, в частности, такая. Он пишет: «На память, надеюсь, добрую, моему ученику Леве Маркизу, одному из представителей моей старой гвардии, своей отличной музыкальной деятельностью, поддерживающей ее имя. Мне особенно приятно, что он, в скобках, вышеупомянутый Лева, никогда не забывает, как говорил Петр Соломонович Столярский, то место, из которого он вышел». Вот. Петр Соломонович Столярский – это был знаменитый еврейский педагог в Одессе. А вот фотография, вот вам ответ на вопрос, как я начал дирижировать, да? Вот у меня был оркестр уже, и я играл на скрипке. Я был концертмейстером, как бы, и я играл, но я репетировал. И вот, значит, вот вам, пожалуйста, фотография на репетиции. Видите, скрипку я держу со смычком в одной руке, а правой рукой я пытаюсь что-то делать. Ну вот, постепенно, значит, когда дирижируешь, надо не только правой рукой что-то делать, но и левой рукой что-то делать. Но если левой рукой начать что-то делать, скрипка упадет на пол и разобьется. И смычок то же самое. И вот поэтому вот так я и начал дирижировать. Естественно, я привык совершенно к другой жизни, я уже отвык от такого всеобъемлющего, скажем, российского хамства, которое, так сказать, цветет пышным цветом, а сейчас, по-моему, расцвело еще более пышно, чем было раньше. Раньше были какие-то сдерживающие рамки и так далее, а сейчас никаких нет. Я могу привести такой пример. Я вообще к технике отношусь очень настороженно и холодно. Вообще, во-первых, я ничего не понимаю. От компьютера я отбрыкивался в течение многих лет, пока, наконец, меня почти не, жена не заставила это самое. И сейчас я освоил какие-то минимальные вещи. Я могу печатать, потому что вот сейчас я еду в Москву, потому что там книжка должна бы выйти. Я написал книжку вместе с одним журналистом. Но параллельно я освоил, так сказать, в интернете посмотреть, почитать какие-то новости. Но только одни. Там в бок я иногда ухожу и не знаю, как оттуда выбраться. Так вот, иногда на что я там натыкаюсь, меня приводит просто в какой-то не то что в ужас, потому что мне совершенно наплевать на это уже, но чувство я испытываю какого-то священного недоумения, скажем. Я же псих, вот вы видите эти тысячи кроликов у меня, да? Это тоже психоз, конечно. Но в частности, вот с этим интернетом у меня появился такой психоз, я все время натыкаюсь на фамилию Собчак. И если где-то написано там Собчак, я делаю стрелкой вот то, что нужно делать, да? И потом появляется, и я все это читаю, просто совершенно не веря ни своим глазам, ничему не веря. Я не понимаю, что происходит. Каким образом вот такая, как бы сказать, такая дворняжка, каким образом она привлекает к себе вот это вот всё? Ну, наверное, это везде есть. Вот там как-то меня это особенно раздражает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи дирижера Льва Маркиза.
Я родился в Москве, жил в Москве и учился в Москве. Я работал в Москве, хотя очень много ездил. Я был истинный, так сказать, житель большого города и москвич. И даже если бы мне предложили золотые горы где-нибудь, ну, скажем, я довольно много работал в Грузии. И однажды, когда-то году в 74-м или 73-м, министр тогдашней культуры Грузии, такой был Атар Васильевич Токтакишвили, композитор, он мне предложил приехать в Тбилиси, причем предложение носило характер такой малореальный, на первый взгляд, для Советского Союза. То есть я мог приехать туда и стать там, скажем, ну, как Караян в Берлинской филармонии. То есть все, что я хотел. Я профессор консерватории, дирижировать это, вплоть до типичных для советских времен и особенно для Грузии, скажем, для того, чтобы больше денег получать, фиктивный пост концертмейстера в опере. Так я к чему это говорю, что я не мог себе представить, что я буду жить не в Москве, а в каком-то Тбилиси, хотя город, но все-таки маленький, что это такое вообще? Если бы сейчас кто-то мне предложил переехать в большой город, там, скажем, в Париж или в Лондон, который я очень люблю, кстати, и у меня были возможности за эти годы куда-то переехать, вот это я уже представить не могу. Я привык вот жить в деревне. Вот как здесь, например. Вот это почти центр Гааги. Вот стоит дом. Посмотрите вот туда. Видите, что там? Там вода и терраса над водой такая. Вот это меня устраивает совершенно. Я с удовольствием поеду на 5 дней в Париж, но потом я должен вернуться сюда. Так что, конечно, человек очень меняется, да. А это чудный район. Здесь 1,5 километра отсюда море. Центр пешком 15 минут. Ну, я сейчас уже, правда, пойду 22 минуты. Я не занимаюсь барочной музыкой совсем уже много лет. Практически с тех пор, как я переехал на Запад. Потому что наше представление об этой музыке и наша манера исполнения этой музыки, я имею в виду в Советском Союзе, в бывшем, она была крайне архаична и крайне примитивна. Мы были абсолютно отгорожены от всего, что происходило на Западе. А на Западе именно в то время, когда я там занимался барочной музыкой, произошла, ну, можно сказать, колоссальная революция. Ну, знаете, вот, скажем, такое имя, как Вивальди, да, композитор, который написал сотни, если не тысячи концертов и прочее, прочее. В Советском Союзе в мое время, когда я учился, и потом позже, 50-е, 60-е годы, Вивальди был вот таким, как бы сказать, школьным композитором. Вот играли эти самые концерты, как в музыкальной школе играли, ну, потом их играли лучше, конечно, профессионалы, потом были бесконечные времена года, которые там играли, но абсолютно вне контекста, в котором эта музыка появилась на свет. И в барочной музыке так много настоящих эмоций, настоящего драматизма, настоящих коллизий и прочее, прочее. А кроме того, это совершенно особый язык. Это то же самое, что, скажем, вот классическим русским языком передавать то, что происходит сейчас, там, скажем, в России, да? Это анахронизм, в общем. То же самое происходило с нами, когда мы играли барочную музыку там. Мы произносили эту музыку языком, совершенно не соответствующим ее написанию. И вот то, что произошло на Западе, все изменило совершенно. Поэтому есть такая небольшая фирма, Vista Verona, она называется, они издают старые записи. И вот они меня попросили, они захотели переиздать 12 концертов Хенделя, которые я в свое время когда-то записал. Я им сказал, что не нужно это делать, потому что я сам это сейчас просто не могу не только слушать, думать об этом не могу. Хотя по качеству, по всему, это был замечательный оркестр тогда в Москве, который мы записали. Вот, они все-таки это сделали. Ну, и это совершенно анахронизм. Я сам совершенно по-другому думаю обо всем этом. Когда-то в Советском Союзе, когда я был еще достаточно молодой, я мечтал в один прекрасный момент исполнить, скажем, «Страсти по Матфею» или «Мессу Баха». Потому что я инстинктивно понимал, что это делается там очень плохо. Музыка мне, в принципе, очень близка. И я наивно полагал, что я могу это делать, хотя я не знал ни текста, я не знал ни всего, что за этим стоит. Это равносильно тому, что, ну, скажем, говоря примитивнейшим образом на английском языке, вы выйдете на сцену читать типичную английскую высокую поэзию. Это невозможно. Вот то же самое с барочной музыкой. Если я сейчас начну делать это так, как я делал раньше, это дико, мне самому это отвратительно. А если я захочу это делать по-настоящему, то я не могу, потому что я не владею этим языком. А есть очень много людей, которые этим занимаются, посвящают этому жизнь. Послушайте однажды какой-нибудь, предположим, итальянский или французский или английский ансамбль, который играет эту музыку. Вам даже будет понятно, если вы далеки от этого профессионально, по всему. Это все другое. Это другие инструменты, другая манера, другое отношение, другое высказывание, другой мир. Я вот последние 25-27 лет здесь я занимался всякой музыкой, начиная с венской классики, скажем, Моцарт, Хайдн, Бетховен, Шуберт, Шуман и так далее, Брамс, и романтика, и современная музыка, конечно. Я не говорю о высоких пристрастиях, скажем, если мне сказали, назови вот что-то одно, я бы вам сказал поздний Бетховен. Вот это для меня, действительно, это выходит за черту обыденного, это уже мистика немножечко. А если говорить о композиторах, которых я с удовольствием исполнял, и музыку, которых я люблю и так далее, тогда я могу вам десятки назвать. А вот если говорить о современных композиторах, имена которых вы хорошо, может быть, знаете, ну вот если говорить о русских композиторах. В этом смысле, может быть, я в Голландии какую-то роль положительную сыграл, потому что в свое время, вот в начале 80-х годов, когда здесь еще имена даже Шнитке и Губайдулина не были знакомы, и Денисова, там, и Пярт, Вустина, Сильвестрова, я приложил к этому руку тоже. И в то время Вот, может быть, начал развиваться интерес. Но дело в том, что Шенберг ансамбль и его дирижер Рейнберт тоже тогда заинтересовался, и он довольно последовательно этой линии придерживается уже в течение его 20 лет, и он очень много Губайдулина играл, она даже для них писала. Кроме того, не то чтобы я перестал интересоваться музыкой, но времени как-то не так много остается, и я не из тех людей, которые хочет до последнего момента стоять за пультом, чтобы его потом ногами вперед со сцены вытащили. Что я буду делать теперь? Ну, например, сегодня вечером я пойду в ресторан и буду обедать вкусно с моим внуком, который сегодня вечером придет сюда, который стал, кстати, замечательным музыкантом. Ему 19 лет, и он сейчас учится в Вене. Он скрипач и одновременно альтист, он играет на двух инструментах. Он учится в консерватории в Вене, но играет уже очень много концертов. И в данный момент он в Харлеме записывает компакт-диск с симфониетой. Его зовут Бен. Бенджамин, а фамилия у него двойная, Маркиз Гилмор. И, кстати, вот на вопрос, чем я занят сейчас, если не считать, так сказать, вот обедом в китайском ресторане, который будет вечером, я занят по-настоящему своим внуком, и я занят тем, что мы вместе с женой, с моей, с Клэр, практически у нас появилась такая дочка, вроде бы, из Грузии, 15-летняя девочка, пианистка, очень способная. Она была здесь, она сыграла экзамен в Амстердамскую консерваторию, ее приняли. Она должна приехать с сентября уже учиться в Голландию. Вот этим я занят. Родившись в Москве и прожив 51 год, у меня к Москве мое отношение, ну, скорее какое-то... Не то, что для меня это чужой город, абсолютно чужой, но меня все там... как-то раздражает. И говорить о том, что у меня какая-то ностальгия, скажем, по месту, в котором я родился, абсолютно ничего. А вот с Грузией у меня другие отношения. В свое время в Грузию, как и многие другие представители артистического мира, я сбегал не только для того, чтобы работать, но сбегал для того, чтобы как-то немножко освободиться от Советского Союза. Когда-то был такой короткий анекдот, как в Тбилиси, на вокзале, на перроне, из радиорепродуктора раздается голос диктора. Внимание, внимание, через 15 минут с платформы номер 6 отправляется поезд Тбилиси, Советский Союз. Вот под Тбилиси у меня есть ностальгия. И потом я очень люблю Грузию. Чудная, прекрасная страна с ужасным президентом, с голландской женой, которая, между прочим, вот здесь за этим роялем сидела и пела песню «Тбилисо». И сама же себя аккомпанировала. И которая мне присылает теперь кроликов со всего мира.
Вы слушали монологи дирижера Льва Маркиза. Его записала в Гааге Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца.